Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, сотрудник просветительского центра Татьяна Ивановна Жгутова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Ивановна, мы знаем, насколько хорошо вас принимают с вашей выставкой «Человеческий потенциал России». Вот я знаю Нижнесергинский район, вы там побывали практически во всех школах, и по отзывам, ну, это очень полезно для современных подростков. В какой-то степени, может быть, это шок, в какой-то степени открытие, хотя, наверное, современных детей мало чем можно удивить, но само то, что эта тема звучит в таком аспекте, в котором вы ее преподносите, она наглядна, поскольку молодежи и подросткам нужно видеть. Ну и для педагогов, наверное, тоже важна и наглядность, и сама информация, которую они многие, наверное, не знают. Как сейчас вот проходит ваша деятельность с выставкой? Удается ли ездить куда-то?
Да, сейчас уже гораздо реже, к сожалению, эти поездки организовываются. Это в силу занятости, есть еще другие поручения и дела. Но вот заявки есть и ожидаются из разных городов и поселков приглашения с этой выставкой. По поводу содержания выставки. Знаете, на самом деле кажется, что наших детей трудно чем-то удивить. Но когда наши дети и педагоги видят фотографию семьи, в которой 70 детей, и они все приемные, то тогда даже педагоги затихают и записывают сайт, чтобы потом зайти, почитать, посмотреть про эту семью. Это на фоне до сегодняшней такой многодетной семьи, да, где двое детей, это уже много. Да, наши дети рады бы удивиться, только чему? Они с горечью говорят о том, что то, что они слышат, так нужно слышать их родителям. Вы нашим родителям это расскажите, с разной тонацией говорят дети, но чаще всего с такой болью, что понимаешь, что не рассказать родителям – это, ну, это просто преступление. Потому что когда родители слышат эту информацию, вот в ракурсе, в котором она подается в этих беседах, а я уточню, о чем я говорю, тогда они меняются в лице. И тогда они очень благодарят за то, что эта беседа состоялась. Потому что в обыденной жизни мы ведь редко задаем себе вопросы о том, что мы делаем, зачем мы делаем, ну и как мы это делаем. Хотя, если нет смысла, так уже не важно как. И когда человек машинально повторяет традиции, принятые в семье, праздник встречается с бутылкой на столе, он это передает вольно или невольно своим детям. И эта череда бесконечная, это колесо, оно продолжает крутиться. Но от этого оно меньше боли не приносит и беды. И впервые, услышав этот вопрос, а зачем в праздник должен быть алкоголь, а что дает алкоголь человеку в праздничный день? Не на столе операционном, где можно обезболить рану, как-то так обработать рану, чтобы микробы были убиты. А эту жидкость, которая убивает все живое, заливают люди в себя. Зачем в праздничный день это делать? И когда такие вопросы задаются вслух и себе, и другим людям, тогда что-то начинает появляться у человека, какое-то осмысление. А и правда, зачем я это делаю? А дети давно хотят этого, дети ждут этого. Дети готовы включиться в эту работу, помогать взрослым осознавать, что праздник и алкоголь – это вещи несовместимые. Они готовы, взрослые – нет, по большей части. А дети готовы.
То есть вы это чувствуете по их восприятию этой выставки или по тому, как потом они отзывы какие-то делают? Или, может быть, вы беседуете после с ними? Как это происходит?
Да, это происходит по-разному. Им анкетирование хорошо помогает, потому что написанное можно и перечитать, и потом проанализировать. И, в частности, эти анкеты легли в основу и магистерской диссертации, которая была защищена минувшим летом в Уральском государственном педагогическом университете по материалам этих бесед. И графики показали, насколько результативным оказалась эта работа с ребятами, как поменялась их точка зрения, почему люди пьют в России и что нужно сделать, чтобы эта беда, чтобы уменьшить эту беду у нас, как можно повлиять на ситуацию. И в беседах, потому что ребята могут после урока подойти, кто-то в сердцах и на уроке скажет, что у меня дедушка курит и пьет, да, кто-то про маму может сказать, что мама моя курит, она никак не может понять, что это вредно. И вот такие вот из души идущие, ну, боль эта идущая из сердца, она говорит о том, что дети переживают очень сильно, они хотят, чтобы родители жили долго, они хотят, чтобы родители помнили, что они любимы и не убивали себя. Но как это сделать, они не знают. У нас вот стихийно получилось, можно так сказать, что стихийно, потому что в тот момент, когда это произошло, не было такой задумки. Потом мы еще в некоторых классах повторили такое задание. Как можно сказать близкому человеку, не обидев его, что курение и алкоголь убивает его, травит его и лишает его здоровья? И однажды в одном из пятых классов мальчик вызвался сказать, а я знаю, как можно это сделать. Вышел перед классом и сказал, нужно сказать папе и маме, если они пьют и курят, папа, мама, я вас очень люблю. Я хочу, чтобы вы долго жили. Не пейте, не курите. И когда однажды на родительском собрании рассказала это родителям, в зале установилась такая тишина, по которой можно было понять, что родители не задавали себе такого вопроса, а как дети относятся к тому, что они и пьют, и курят. А ведь в школе детям на уроках ОБЖ регулярно об этом напоминают. Они соотносят. Если детям нельзя, значит и взрослым нельзя. Если детей это убивает, значит и взрослых тоже это убивает. И это вопреки той уловке, по которой детям пить, курить нельзя, а значит взрослым можно. Но дети мудрые. Вот в своей чистоте душевной они понимают, что взрослые не задумываются над такими вещами, над которыми они уже должны были задуматься.
Вот если вы говорите, что обязательно нужно родителям все это тоже показывать и рассказывать, удается ли вам, вот, допустим, поступила заявка, вы говорите, давайте я встречаюсь с детьми, и какое-то родительское собрание проводим, чтобы я им тоже могла рассказать. Вы так делаете?
Да, вот вначале, кстати, пока, когда эта работа только началась, я была уверена, что буду работать только с детьми. Ну, выставка все-таки была рассчитана на подрастающее поколение, хотя она, как оказалось потом, работает хорошо и на старших, в старшем звене. А когда практика показала, что родителям это знать необходимо, тогда стали вот рождаться другие условия. Мы заранее договариваемся с педагогами, с теми, кто приглашает, чтобы родители были готовы к встрече и запланировали родительское собрание в рамках проведения бесед по материалам выставки «Человеческий потенциал России». И в некоторых школах директора школ или руководители управления образований, кто отвечает за эту деятельность профилактическую в этом в административном округе, они заранее планировали такие общие родительские собрания и проводили совместно собрание педагогов и родителей.
Татьяна Ивановна, а вот что-то поменялось в стендах? Вот с тех пор, как мы ее видели, я, наверное, где-то с год назад видела стенды, вы их периодически обновляете или вот это вот выверенное, то, что нужно, та информация, которая необходима?
Стенды можно и нужно дорабатывать и перерабатывать. Потому что одно, когда человек свой опыт изложил, а авторы, которые проводят много лет эту работу и поработали над тем, чтобы эта выставка в таком виде была создана. Но поскольку люди, все ведущие, видят эту работу по-своему, и, разумеется, личностные черты ведущего откладывают свой отпечаток на работе, поэтому стенды, они как основа для того, чтобы начать эту работу. И каждый, кто приступает к этой работе, а сейчас многие уже начали вести эту работу, ну, может быть, не многие, но есть такие уже люди, которые по России, в разных регионах ведут эту работу, они эту работу проводят так, как они это видят, как они это понимают. Если мы говорим в рамках православной церкви, да, вот работает, проводится в епархиях Русской православной церкви, то мы говорим о духовно-нравственных основаниях зависимости. И не можем не говорить о том, что, ну вот тело – это еще не все, что есть у человека. И вопрос этот на стендах никак не отражен. Разве что некоторыми фотографиями храмов, которые тоже служат своеобразным фоном для какой-то другой информации. Вот. А работа с опорой на духовно-нравственные ценности, она обязывает тому, чтобы дополнять стенды, перерабатывать, ну и включать новые темы. Потому что говорить только о вреде алкоголя, этого недостаточно. Нужно говорить не только о том, что вредит нам, сколько о том, что нам помогает. А это уже второй шаг. Потому что не секрет, что в школу проще всего прийти с предложением знакомым, известным. А практика устоявшаяся сложилась так, что детям нужно говорить о том, что им вредит. А вот о том, что им приносит пользу, сказать сложнее. Но это именно это и ждут дети. Опять же, практика показывает, что детям хочется услышать хорошее. Хорошие примеры, хорошие истории. И даже не хорошие, вот в таком смысле, какие-то там очень блестящие, там или манящие, или вызывающие удовольствие, а именно примеры, на кого они хотели бы равняться. Помнится, в одной из бесед речь зашла о Соловецких островах и об одном из островов этой гряды, острове Анзер, на котором стоит высокий Голгофский крест. Это место, где погребены были, но на самом деле просто сброшены в яму сотни людей во время репрессий, духовенства. И на этом месте выросла береза, поскольку креста на ней ставить, над ней нельзя было ставить раньше. Там выросла береза, ветви которой, две ветви, в виде креста выросли. То есть это, по сути, береза-крест. И когда во время одной из бесед ученики узнали вот об этой истории, об этой березе, о том, что было на этом острове когда-то, одна из девочек написала в анкете, в отзыве. Она написала: «Мне было... Я знаю, что пить и курить – это вредно, и я не пью и не курю, потому что я спортсменка. Мне было интересно узнать про остров Анзер и про священников». И вот этот маркер говорит о том, что дети, конечно, знают, что плохо пить и курить. А что хорошо? А что им полезно? А что трогает их душу? И вот эти неудовлетворенные их потребности, потребности роста, потребности примера, примеры направления их развития, они ведь так остаются в потенциале. А ведь не раскрывшийся потенциал человека – мы знаем, чем чревато в духовной жизни, а в физической, в нашей земной жизни, вот это и есть как раз причина алкоголя и всяких нестроений человеческих. Человек не может не раскрыть свою душу. Она будет болеть, она будет требовать. На Западе хорошо, пошел к психоаналитику, тебе его прописали с детства и до конца жизни, ты ему говори, говори, говори. Насколько это хорошо для него, можно всю жизнь ходить и выговаривать. Душе-то от этого не намного легче. Она от грехов своих не избавляется. Она только рассказывает о них, а исцеления не получает. У нас же, слава Богу, есть такая возможность помочь себе. Все для этого есть. Храмы сейчас открыты, священники выходят на исповедь. Можно человеку прийти со своей бедой, со своей болью, прийти и рассказать об этом священнику, исповедать то, что тяготит душу. А дети, которые... у которых родители не знают традиции, истории, культуры, традиции своей страны, православной традиции, они не подскажут ребенку, куда обратиться, когда ему плохо. И вот тут как раз получается ситуация тупиковая. Человек не может прожить жизнь без проблем, а что делать с этими проблемами, он не знает.
Если по степени эффективности, вот чем бы вы хотели дополнить выставку? Может, фильмом каким-то, может, какой-то акцией, может быть, ребята там какую-то интересную флешмоб, вот что современное могло бы дополнить или не очень современное, но чтобы это был уже комплекс какой-то, раз уж вы приехали на территорию, чтобы все по... Допустим, вы привозите свое, а там говорите, а вы, ребята, попробуйте подготовить вот, допустим, тот же флешмоб. Как вы себе видите, чтобы вас увидели, допустим, и сказали: о, какие молодцы.
Да, вот такая задумка есть. И вопрос только в том, когда она может быть реализована. Но это зависит от готовности людей, которые окружают детей. Дети часто готовы что-то делать. Причем даже не суть важно для них, что делать. Они просто готовы к действию. Им эту энергию свою неуемную надо куда-то деть. А тем более на благие дела, вот сам путь этот, они готовы. А вот с организаторами гораздо хуже. Поэтому задача вот работы с этой выставки еще и заключается в том, чтобы помочь людям, кто окружает детей, включая старшеклассников, которые в ближайшие годы станут взрослыми, кто-то из них вернется, может быть, в эти школы и будет работать в качестве воспитателей, может вести эту работу. Главное человеку понять, насколько это важно, насколько это необходимо сейчас для каждого из нас. Просто для каждого. Потому что один человек, осознавший сущность проблемы, суть проблемы, может об этом рассказать многим другим людям. И даже показать, не столько рассказать, сколько показать своим примером, своей жизнью, что можно и нужно жить по-другому. Если мы говорим о том, что человек не мыслит свою жизнь без праздника, с какими-то веществами, алкогольными, там, и с какими-то другими веществами.
А вы видели таких вот педагогов, каких-то общественников в школах, когда ездили?
Да, и мне в этом отношении очень везет, потому что по-другому я в школу не приезжаю. Если не будет такой инициативный человек, то и поездка не состоится. Поскольку она еще не обязательна, в программе учебных курсов она, в школьную программу она не включена, хотя вот хорошая мысль была бы вот каким-то моментом это отразить, чтобы была... Ну и обязательность в исполнении проектов, которые поддерживаются правительством. Мы знаем, много сейчас говорится о духовно-нравственных основаниях в воспитательной работе и на уровне президента. То есть, если бы эта работа была запланирована, гораздо проще было бы ее организовать. И тогда можно было бы говорить о пролонгированном взаимодействии. И именно в рамках этого взаимодействия можно было построить и конкурсную работу, может быть, и параллельно с проектом «Будь здоров». Хотя изначально выставка и вводилась в рамках этого проекта «Будь здоров». Но практика показывает, что в тех классах, в тех школах, где и нет этого проекта педагогического, он пока не реализуется по каким-то причинам, люди хотят видеть выставку, хотят, чтобы эта работа проходила у них тоже в населенных пунктах, в школах, в организациях, где-то на предприятиях.
У нас недавно прошел семинар в нескольких муниципалитетах: в Камышлове, Нижней Туре, в Верхотуре, в Первоуральске, «Религия и общество», где говорилось о том, что нужно изучать основу православной культуры, потому что это наша тысячелетняя традиция, насколько это важно. И собрали педагогов, жалко, что тоже ведь не собирали родителей. В этом участвовало и правительство, и епархия, отдел по образованию епархиальный. И, в общем-то, такой хороший отклик был. То есть где-то вот в этой сфере вот вы свое место же тоже, наверное, можете найти. То есть, допустим, пара стендов могла бы быть, зачем нужно изучать именно основу православной культуры. То есть взаимодействие вот с правительством, с епархией в этом направлении. То есть раз уж вы такой подвижник, который ездит по городам и весям, их, наверное, не так много у нас по пальцам, скорее всего, пересчитать, вот с выставками, да, то это можно было бы использовать, наверное, в том числе, это же реально правительство заинтересовано, раз оно провело такие семинары религии и общества. Да. Или это такие утопические все идеи?
Любая утопия может стать реальностью, если ее поставить на основание, которое уже есть. Есть осознание, что эта работа необходима. Это понимают многие. Вопрос как? Вот недавно, сомнительно, недавно была встреча в воинской части в Екатеринбурге, и мы поговорили с руководителем ее. И суть разговора в том, что он понимает, что духовно-нравственное общение, вот эти беседы, они нужны для солдат, для военнослужащих. Но как эту работу вести? Кто ее будет вести? Как часто? То есть это вопрос открытый. Должны быть эти кадры, которые могут эту работу вести. И эта задача сейчас ставится, и она решается. Насколько эффективно, насколько результативно она решается, ну, это другой вопрос, потому что начало всегда есть начало, а магистратура педагогики духовно нравственного воспитания в Уральском государственном педагогическом университете дает свои плоды. Там люди обучаются вести такую работу. Кто-то на своем месте ведет ее уже на другом уровне, кто-то может увидеть себя и в других направлениях, в частности, проведение бесед. Получив такую базу, получив основание для работы, можно думать о перспективах, потому что одним человеком это не должно ограничиваться. И даже 10 человеками эта работа не должна ограничиваться. Должны быть кадры и на местах. Конечно, взаимодействие между собой, вот приезд другого человека из другой территории, это вносит элемент новизны, это влияет на родителей, это влияет в первую очередь на детей, на педагогов. Это интересно и родителям, новый человек приехал, да, потому что нет пророка в своем отечестве, а вот другой интереснее расскажет. Но работа такая на местах должна вестись. А приезд другого человека – это только в помощь. Основная работа должна быть на местах.
Ну, мне кажется, вот учитывая то, что вам приходится работать с военнослужащими, с педагогами, у военнослужащих, по-моему, вообще все просто. Приказ отдали вот тогда-то, тогда-то, тогда-то. Я думаю, что никаких отступлений быть не может. С педагогами, вот сколько я приглашаю в эфир педагогов, это вот одни из тех немногих людей, которые не опоздают, которые не подведут, которые не забудут, что их пригласили, и очень ответственно отнесутся к этому мероприятию, как к любому другому. То есть с педагогами тоже достаточно должно быть. Вот с ними договорились, они включили в план, и как-то работа ведется. Я правильно понимаю? Или это не обязательно так?
Да, все зависит от личности человека. И реакция на выставку, да, на беседы по выставке, они разные. Большая часть, можно сказать, подавляющее большинство людей согласны с тем, что эта работа необходима. Но все-таки встречается вот такое отношение, что при чем здесь духовно-нравственное? Должна речь идти только о влиянии алкоголя и никотина на организм. К сожалению, такие мнения еще бывают. И насколько сами педагоги готовы включаться в такую работу сейчас? Наверняка гораздо более готовы, чем буквально еще 2 года назад, когда 3 года назад, когда начиналась работа с этой выставкой. Потому что ситуация очень резко изменилась. И многие вещи стали более очевидны для тех, кто раньше об этом не задумывался. Что нет у нас другого пути, кроме как вспомнить, кто мы, откуда и зачем. И как нам сохранить себя и свое государство, и семью. Поэтому, с одной стороны, стало проще говорить об этом. А с другой стороны, человек не может измениться за год, за два. Даже понимая, что знать свою культуру, знать свою религию надо, человек не может за год изменить себя. Это процесс постепенный. Чудеса бывают, но не так много, как хотелось бы, не так часто. Поэтому это долгая работа, кропотливая работа. А самое главное, что методологический аппарат еще, ну, по сути, можно сказать, мало разработан. Нельзя сказать, что он не разработан, но очень мало сделано, а предстоит сделать очень многое.
Ну, Татьяна Ивановна, это вот ваше такое послушание, вы писали диссертацию, а вообще какую-то радость, вдохновение приносит вам эта деятельность?
Я когда с выставки первый раз поехала, я не могла представить, что люди так ждут эту информацию. Не о том, как влияет алкоголь на организм человека, не о том, как табак, дым табачный отравляет легкие человека при активном, пассивном курении. Нет, как раз вот о том, что мы великая страна, мы великая нация. И как преподобный Сергий Радонежский, в год которого как раз и начиналась, можно сказать, эта работа, вот когда чествовали 2-й год работы, совпал с годом чествования преподобного юбилея преподобного Сергия Радонежского. И когда люди впервые, может быть, задумывались о том, а правда, как же смог один человек всю страну поднять, защитить всю страну, по сути, своей молитвой, вдохновением своим. Появляется ощущение при этой мысли, что тогда можно было и сейчас можно. А у детей эта радость, гордость за свою страну, она искренняя, она неподдельная. И взрослые люди, особенно старшее поколение, они как бы ждут, что кто-то будет говорить о том, что нет, у нас не все так плохо. что у нас есть огромный потенциал. Этот потенциал именно человеческий. Весь наш потенциал в людях. И на этот вопрос, а почему и выставка так называется, дети безошибочно говорят. А потому что самое главное – это люди. Хотя кто-то говорит, что нефть, газ. Но быстро очень приходит к тому, всегда находится человек, который скажет, нет, человек самое главное.
Но они понимают, что они тоже относятся к этому человеческому потенциалу. Или вот эта вот бесшабашность, то, что подросток, ребенок еще не понимает, ни страха смерти у него нет, и он себя не ценит, и здоровье свое не ценит, оно все-таки играет такую тяжелую роль.
Я думаю, в силу возраста они, конечно, не понимают, насколько это серьезно сейчас увидеть свой путь. Да, они верят родителям. Те ребята, которые ходят в секции, они, у них все по режиму. Они включились в эту жизнь, они согласны с ней. Спортивная школа, музыкальная школа. Кто-то так и говорит, что да, некогда нам этим заниматься, не до этого. Там проще. Но у подростков, у многих есть время. Они бегают за угол и курят. И учителя с этим борются, и учителя пытаются этому противостоять разными способами. Вплоть до объявления дней некурения, когда педагоги решили вообще не выпускать на перемены школьников, чтобы не было возможности выбежать на улицу покурить, а в стенах школы это сделать нельзя, невозможно. И с удивлением педагоги в одной из школ сказали, что мы не ожидали, насколько сильно дети уже привыкли. Потребность есть, и маленькие ребята прыгали на... Вот с кулаками прыгали на старшеклассников, огромных, высоких парней, с криком, чтобы их выпустили на улицу.
Духовник вашего центра, отец Игорь Бочинин, как-то недавно видела его в эфире «Союза» в передаче у Светланы Ладиной, он сказал такой пример. Я сначала подумала, что он шутит. Он сказал, что 7-летний мальчик подошел к нему и пожаловался на то, что пристрастился к алкоголю и табаку. И, ну, если бы это не отец Игорь сказал, я бы, наверное, не поверила. То есть неужели вы тоже такое видела, неужели такое бывает?
Да, бывает. Ко мне лично не подходили ребята с таким вопросом. Они подходят с другим вопросом постарше. Как бросить курить? Про пить еще не спрашивали меня. А вот как бросить курить, очень многие подходили. И писали потом записки. И писали, передавали через кого-то из на местах, кто организовывал эти встречи, да, как бросить курить. 11-13 лет, девочки в том числе. То есть это проблема, с которой они не знают, куда обратиться, кому обратиться. Есть такая проблема. А то, что дети становятся алкоголиками уже в 7-летнем возрасте, отражено в сюжете проекта «Общее дело». Там нарколог, отвечая на вопрос о том, какова проблема сейчас в подростковой среде, сказала, к нам привели мальчика 7-летнего на лечение. Это в Москве. А фильм был снят в 2010 году. То есть ранний алкоголизм сейчас отмечается.
А скажите, как вы отвечали на этот вопрос, как бросить курить?
Вот это было сложно. Потому что, находясь рядом с подростком, можно призвать его к общению, просто пообщаться, поддержать его, сказать ему, ну да, ты можешь это сделать. А ты вот запрети себе это сделать. Ну, хотя бы простой элементарный прием, которому, кстати, советует прибегать отец Игорь Бочинин. Большая часть, что мы делаем, она ритуальна, говорит он. И для того, чтобы сменить вот этот ритуал, чтобы отказаться от механического повторения то, что уже человек привык делать, нужно изменить последовательность действий. Ну, допустим, человек привык курить, он даже не задумывается. Он встал утром, потянулся к сигарете до завтрака или после завтрака и продолжает это делать периодически. Он делает это легко. Он пускает руку в карман, в правый, если он правша, и закуривает. Отец Игорь предлагает усложнить процесс доставания сигареты, настолько усложнить, что первый раз нужно это сделать где-то далеко от глаз людей. Когда он объясняет весь механизм, что нужно для этого сделать, чтобы он стал сложным, тут становится понятным, почему это нужно делать наедине, один вдали от глаз людей, чтобы скорую из психиатрической больницы не вызвали. И так человек потихоньку начинает отучаться от механического, от механической привычки покурить.
Но это человек, у которого все расписано, значит, он автоматически делает все по порядку, да? Бывают такие творческие личности, у которых абсолютно алгоритмы такие хаотические. Ну, это уже детали, конечно, а вот часто же отец Игорь говорил, что на приходах нужно создавать общество трезвости, чтобы человек, который пришел с проблемой, тут же получил помощь, иначе он уйдет к сектантам или к целителям или к колдунам. И вот, например, на месте у ребенка вот что-то ему конкретное можно посоветовать? Допустим, если ему сказать, что он, допустим, курит, а ему сказать, а ты сходи к наркологу, предположим. Это же его шокирует, наверное, да, потому что это же курение, это же не наркомания. Хотя нарколог же, наверное, поможет, да, в этом вопросе. Это же его тоже в том числе компетенция. Все равно что-то же нужно посоветовать, чтобы он как-то вышел вот на этот вот нормальный путь. То есть или к храму, или в это же общество трезвения.
Знаете, на самом деле самый ценный совет, который я могу дать, я просто знаю, что это самое действенное средство. Вот человеку для того, чтобы облегчить душу, не химическим веществом, не успокоить какое-то нервное состояние сигаретой, ему, чтобы избавиться от такого способа успокоения себя, нужно найти реальный способ, который поможет ему прийти в себя, справиться со своими нервами, помочь себе обрести почву под ногами и здоровую веру в себя. Не обманную, не уверенность какую-то в себе, да, которую могут говорить психологи, но именно веру в себя как в человека, который справится с помощью Божией с любой проблемой.
Татьяна Ивановна, ну вот смотрите, вы когда едете в какую-то территорию, вы знаете прекрасно, что там будут эти вопросы. И вам бы их направить где-то на этой территории или в общество трезвения, или в храм. То есть изначально вы же, наверное, тоже связываетесь с людьми, которые там занимаются вот, трезвенным просвещением. Вот, например, там в Нижнесергинском районе там отец Максим, отец Алексей Суханов. То есть они как-то... Ну, допустим, приходят в школу. Я знаю, что в Нижних Серьгах и в Михайловске пускают в школы священников, они могут там что-то говорить. И, допустим, вам передают записку, а вы говорите, а вот у нас отец Алексей Суханов знает, вы с ним побеседуете наедине, поговорите, и он вам объяснит. Или вот, допустим, кто-то из катехизаторов. То есть ведь ставится задача, если человек задал вопрос и обозначил проблему, нужно помочь ему здесь и сейчас, иначе она будет как бы загоняться. Я понимаю, что это не ваше как бы. Вы приехали, вы рассказали, вы показали, и все. Дальше уже проблемы эти решать, конечно. Но, может быть, это должна быть изначально, вот этот комплекс мероприятий, изначально эта связка. Вот как здесь, допустим, приезжает отец Григорий Григорьев, да, в Урал без наркотиков, или там куда-то на лекцию, он знает, что вот у него здесь главный нарколог рядом, да, он его поддерживает тут. Те, кто занимается реабилитацией, православной реабилитацией, занимаются там потом вообще врачи-наркологи, руководитель областного наркологического диспансера, который во всем идет навстречу, да, помогает, и можно с ним. То есть вот здесь уже понятно, здесь если подросток задал вопрос, допустим, он там подсел на наркотики, его сразу смело там можно направлять куда-то вот в определенное место. Там на территории это, конечно, сложно, тем более вам нужно знать, куда. Вы вот эту вот как бы связку сами себе обеспечиваете или слишком это все тяжело, громоздко получается?
Вот то, что вы сейчас так легко показали на примерах, которые уже есть, в частности, вот с отцом Григорием Григорьевым, на самом деле получилось стихийно у нас, потому что есть места, где точно можно найти человека, к которому можно обратиться. А есть места, где нет пока ни общества трезвости, и где в приходах пока еще этот вопрос тогда, по крайней мере, года два не поднимался. Может быть, сейчас ситуация изменилась. Я думаю, я уверена в том, что она изменилась после того, как принята концепция. И вот Священным Синодом у нас принято положение о том, что эта работа должна развиваться на приходах Русской Православной Церкви. И мы видим отклик с мест, что люди делают, люди приезжают на семинары, они интересуются этой работой, как ее вести, и учатся ее вести. Ситуация сейчас меняется. А на месте, в любом случае, универсальный способ подсказать человеку – это направить его в храм. Даже если при храме нет общества трезвости, опять же, прийти к батюшке и спросить у него совета, как избавиться от этой беды, вот от этой пагубной привычки, всегда очень важно и нужно, потому что батюшка точно подскажет, что нужно сделать, чтобы избавиться от этого. Если бы было общество трезвости, батюшке было бы проще, потому что ребенок может сразу не прийти на беседу, или прийти один раз на беседу, а далее это исповедь, это работа, которой надо быть готовым, не все и пойдут ведь на исповедь и дальше будут часто ходить. А общество трезвости – это тот переходный период, тот подготовительный этап для начала работы, когда светскому человеку привычно прийти в общество и проговорить свою проблему, и услышать, как эта проблема решалась у другого человека. То есть приняты эти условия, принят этот опыт, он многолетний, и в рамках церкви он наполняется новым даже не новым содержанием, на самом деле другим содержанием. Потому что если мы говорим о группах 12-шаговой системы и о группах анонимных алкоголиков, разница может быть колоссальная. Человек идет к Богу в рамках Русской Православной Церкви, и он может уходить от него в рамках анонимных алкоголиков, взращивать себе гордыню и, бросив пить, пасть еще больший грех гордости и превозношения, и богоборчества, и борьбы против власти. И это очень легко делается, когда человек вдруг освободили с него силы, появилась возможность почувствовать себя способным что-то сделать, а эта энергия не будет направлена в созидательное русло. Лучше бы он пил, потому что он может много крови пролить. Свою и чужую кровь, если он будет делать что-то неразумное и противоправное.
Ну, вот я и клоню к тому, что неизбежно, как я поняла, возникают вопросы у детей обязательно. Кто-нибудь спрашивает, пусть это младшие дети, старшие дети. И, наверное, педагоги, я помню, что... Когда мы проводили в Екатеринбурге конкурс «Будь здоров, молодой педагог», женщина молодая подошла и говорит, я, говорит, из-за вашего конкурса, раз наш класс должен был весь бросить курить, мне тоже пришлось бросить курить. И буквально через несколько месяцев мы узнаем, что она ушла в декрет. Одно счастливое событие потянуло за собой другое. И нам просто часто приходится слышать, что а зачем это общество трезвости, у нас особых проблем нет, к нам никакие бомжи подзаборные не приходят, помогать некому, у нас вроде такой благополучный городок. Так вот, получается, вот оно затем и нужно, чтобы или само в школу оно входит, или может ребенок анонимно вот так же обратиться, наверное, можно же так делать, или он пойдет в храм, или если ноги его туда не понесут, потому что очень непривычно, очень страшно, в школу кто-то придет и, может быть, спросит, ребят, у кого есть проблемы, можем поговорить, просто по-человечески поговорить, вот приходите там в какое-то время, допустим. То есть потребность есть, значит, ее нужно как-то решать, и вы можете выступить, вот учитывая то, что к вам обращаются неизбежно, таким посредником между обществом трезвости местным и деточками.
Вы очень важную тему подняли, Ирина Геннадьевна, потому что как раз таким посредником, которые приехали и уехали, дети и склонны доверять то, чего не могут даже педагогам доверить. Бывают случаи, вот хотела сказать к счастью, а вот и сразу сомнение, а к счастью ли, что редко подходят дети, которые готовы с их слов совершить суицид. Я не думаю, что таких детей у нас очень мало, Потому что ситуации в семьях, когда папа есть, это одно, когда папы нет, это другое. А когда папа один, второй, третий, и дети уже не знают, какого папу нужно звать на родительское собрание, того, кто родил, того, кто какое-то время воспитывал, более человечно относился, или тот, который сейчас живет в семье. В такой ситуации ребенку трудно вырасти здоровым и трудно вот обрести себя. А помощь человека, который поймет, выслушает и не осудит, и поможет, и подскажет, и поддержит в трудной ситуации, она необходима детям. И когда эти дети в отчаянии подходят и спрашивают, что мне делать, потому что у меня такие мысли возникают все чаще. А ты уедешь и не знаешь, что с этим ребенком будет дальше, и некому об этом сказать, потому что если бы она могла это сказать другому человеку, она бы это сказала, или он бы это сказал. Если говорят, значит, некому. Вот это страшно. Если бы была эта группа единомышленников, которые посещают семинары, которые эти вопросы поднимают профессионально, как решать их, как раз вот в рамках общества, православного общества, можно оказать этому ребенку помощь, такие знания нужны, такие знания специально нужны. Все это входит в рамки деятельности общества, помощи ближнему. Эти общества необходимы. Эту работу нужно налаживать, ее нужно организовывать. Потому что проблем у нас, жизнь показывает, меньше не становится. Мы живем на земле, на грешной земле. Всегда будут ссоры и обиды, расставания, огорчения. И не всякая детская психика может справиться с жизненной ситуацией в семье. Поэтому такие помощники очень нужны. И батюшкам на приходах, и в школах. Нужны и там, и там.
Ну, спасибо вам большое, Татьяна Ивановна, за вашу подвижническую деятельность такую. Надеюсь, что какие-то выводы те люди, которые нас слушают, сделают и поймут, что ваш приезд – это не только и не просто рассказ о зависимостях, о том, как это раньше было в царской России, как это сейчас происходит, к чему это ведет, причины, следствия, но еще и возможность все-таки пробудить в ребятах желание найти людей, которые им помогут. Потому что многие сами в себе, наедине там с группой ВКонтакте, где сотни друзей, ни одному нельзя открыться. И вот эти вот один, два, три ребенка, которые там не совершат суицид или бросят курить, или бросят пить, это, конечно, будет очень важны для нас, для всех, для нашей страны. Поэтому благодарим вас и ждем вас еще в нашей студии.
Спасибо вам. Всего доброго.